Ура, ура! Вы снова включили этот подкаст, а значит, вы попали на второй эпизод
нового сезона 180 градусов. В студии, друзья, ваши любимые ведущие. Вот женщина, которая забыла, как называется наш подкаст, который мы ведем уже 5 лет, это Аня Ковалева, если вдруг вы забыли. А я Костя Колосков.
Ну что, я точно не забываю, что мы в новом сезоне с Костей хотели разобраться в темах, которые почему-то появляются в нашем поле, среди наших друзей, среди наших знакомых, и в которых нам хочется разобраться. Так получилось, что я очень хотела сделать выпуск именно о PCM, Process Communication Model, потому что огромное количество моих друзей, коллег вдруг узнали о том, что существует такая модель коммуникации, которая может значительно улучшить и саму коммуникацию, и, собственно говоря, в результате жизнь тех, кто коммуницирует.
А можешь подробнее рассказать об этом?
Про это расскажет спикер этого эпизода. Наш герой, горный хопитян, инвестор, предприниматель, филантроп, почетный профессор бизнес-практики и почетный член Ассоциации содействия развитию школы управления Сколково, сооснователь SenseMakers, благотворительного фонда «Друзья», а еще человек, который последние 6 лет популяризует ту самую Process Communication Model. И вот мне кажется, что нету лучше спикера, который подробнее про это расскажет.
Пока мы не начали, хочу напомнить вам про спонсора нашего сезона – сервис онлайн-психотерапии «Зигмунд Онлайн». Команда сервиса много работает над тем, чтобы вы быстро нашли своего специалиста и получили качественную поддержку. На платформе более 1000 психологов. У каждого из них больше 3 лет частной практики и, конечно, высшее психологическое образование. А с промокодом «ГРАДУС» латинскими буквами вы получите скидку 450 рублей на первую покупку. Активируйте его по ссылке в описании. Гор, здравствуйте.
Добрый день.
Большое спасибо, что вы пришли к нам на выпуск. Пожалуйста, расскажите для наших слушателей, чем вы занимаетесь.
Когда-то в прошлом я был банкиром, 30 лет в этой индустрии, и много разных проектов, связанных с финансовыми рынками, включая страхование, там, ипотечный банк мы запускали. Сейчас я большей частью занимаюсь обучением, образование как бизнес. При этом я, так как еще почетный профессор бизнес-школы Сколково и такой соучредитель, когда-то работал на 50% своего времени как CEO МШУ Сколково, поэтому, наверное, этот вирус меня укусил. И много образовательных проектов было сделано в бытность еще, банкирскую, так сказать, свою бытность, потому что корпоративные университеты запускались. Образовательные всякие проекты делал в большом количестве. И я решил, вот, уйдя, так сказать, на вольный хлеб, в то состояние, когда ты ищешь второй или третий раз уже в своей жизни, ты кто, куда идешь, с кем идешь, зачем идешь. Я понял, что сфера образования мне самая близкая. Не помню, кто сказал, что те, кто инвестируют в школы, закрывают тюрьму. Поэтому мне эта тема понравилось, с тех пор я занимаюсь образованием.
А вот прозвучала такая фраза: образовательный вирус меня укусил. А что случилось? Ну, ведь была успешная финансовая деятельность, банковская карьера. По сути, это то, о чем особенно в то время мечтали, мне кажется, все абсолютно. Что произошло, что так захотелось сделать вот этот свитч?
Любой бизнес, это не только банковский, если вы не занимаетесь обучением и развитием своих сотрудников, то вы их рано или поздно или потеряете, или будете платить по верху рынка. Поэтому мотивация – это не зарплата, это не страховки, которые вы платите. HR говорят, что это гигиенические факторы. Это делают все. А вот какой мой рост в компании, как я меняюсь в компании, как моя стоимость внутри компании это изменяется, это мотивирует людей оставаться там, но это невозможно достичь, если вы не занимаетесь обучением. Чем больше вы инвестируете в обучение, в развитие своих сотрудников, тем выше результаты вашей организации. Все ваши активы в 7 часов вечера уходят домой, поэтому если этими активами не заниматься, то тогда им будет неинтересно. Просто эту связку не всегда все видят. HR видит, но руководители, когда сокращают расходы, в первую очередь сокращают расходы на обучение и на маркетинг. То есть в итоге все падает.
Ну, кстати, да, это интересно, на самом деле, что активы встают и уходят в 7 вечера. Получается, да, если вкладывать в их образование, то когда они уходят в 7 вечера, то они все равно продолжают приносить пользу компании, потому что они являются, собственно, ее лицом.
Ну, а что вы экономите, если компанию человек любит? Именно любит. То есть не приходит на работу, потому что работа хорошая, а потому что он любит свою работу. Тогда он ваш амбассадор, это бесплатный рекламный носитель, который ходит по городу и всем рассказывает, в какую крутую компанию он работает и какой крутой тренинг у него сегодня был, и как много он узнал. Соответственно, HR-бренд растет, и вы не тратите деньги на рекрутмент, на рекламу.
А какие самые эффективные способы воспитания амбассадоров внутри компании?
Может, мне слово «воспитание» не очень нравится, потому что, ну, как в семье, да, то есть ребенок всегда все слышит. Модель поведения родителей – это и есть основная часть воспитания вашего ребенка. Также и здесь, в какую среду вы погружаете ваших сотрудников. Если они варятся в той среде, где интересно, то есть там есть доверие, там есть взаимопомощь, там есть сотрудничество, а не конкуренция и так далее. То есть в этой среде, если они растут, они все становятся амбассадорами. А не то, что воспитать 3 амбассадоров, которые будут играть эту роль. Это фальшиво.
Вы сказали, что на протяжении жизни человек несколько раз задается вопросами, а кто я и что делает со всеми моими активами. Вот мне интересно, а это ощущается по-разному, этот кризис, с учетом того накопленного опыта, который уже имеется? Ведь этот вопрос уже был, например, там в одном возрасте. И вот, там, не знаю, через 10 лет он возникает снова. Как вообще человек встречает вот этот самый вопрос?
Я сейчас боюсь уйти в психологию, но вот один из методов, который мы преподаем, один из любимых, он как раз про коммуникацию, называется Process Communication Model. Там мы тестируем до обучения людей, показываем их, так сказать, профиль личности. Но также мы объясняем, что в случае длительных стрессов от полугода до 2 лет может смениться фаза человека. В обычной жизни это называется характер поменялся. Ну так если чуть-чуть сказать, что же меняется в профессиональной части, это меняется мотивация. Что значит мотивация в нашей интерпретации? Это удовлетворение психологических потребностей. А их всего 8 у человека. Поэтому если вы раньше хотели удовлетворять свою потребность в том, чтобы вашу работу признавали, чтобы вы были уважаемым человеком на работе и так далее, это все было окей. Но в какой-то момент, если вы сменили фазу, у вас может появиться какая-то другая потребность. Допустим, в драйве, в том, чтобы все было быстро, чтобы результат был виден, чтобы морковка всегда была. Или вы просто решите стать фотографом, и у вас положительный игровой контакт станет для вас психологически новой потребностью. 33% людей никогда не меняют вот этого фазового перехода, нету. Все остальные меняют. Поэтому если у вас поменялось, вы это прямо в течение вот этого фазового перехода, в течение там от полугода до 2 лет будете чувствовать. По-старому не могу жить, а по-новому еще не научился. Вот колбасит.
А как понять, какую потребность вот тебе хочется удовлетворить в рамках вот этой фазы перехода?
Ну, смотрите, у вас их 8. Все 8 у вас есть, просто какая-то очень выпуклая, какие-то, ну, вторичные. Потребности такие. Это признание работы, управление временем. То есть, если бы я опоздал бы на этот подкаст, может быть, кто-то из вас очень бы нервничал. Признание вклада, признание мнения – это потребность. Сенсорные потребности – это не только обнимашки, но и запахи, музыка и так далее. То есть, если они не удовлетворены, для кого-то это очень важно вот сейчас. Мне, допустим, у меня это вторично. То есть, я на массаж могу и не ходить. А кому-то нужно вот, чтобы эти обнимашки были. Уединение – это потребность. Некоторые люди уединяются достаточно надолго, потому что, когда много людей рядом, у них энергия падает. У меня, допустим, она не падает. Значит, эта потребность, она удовлетворяется. Вот если я сел в автомобиль один за рулем, еду, вот я удовлетворил эту потребность. Положительный игровой контакт. Это тоже потребность.
Это как?
На меня внимательно посмотрите.
Гор сейчас подмигнул.
И, естественно, потребность в возбуждении, в энергии, в адреналине и в получении результата. Поэтому 8 потребностей, которые у вас внутри есть, какие-то они более, так сказать, выпуклые, какие-то менее. Но все их нужно удовлетворять.
Раз уж мы упомянули PCM, у меня очень многие знакомые и проходили тренинг, и занимаются профилированием. И, в общем, я знаю, что нужно проходить тесты, есть тренинги. Но вот у меня такой, наверное, базовый вопрос. А вы понимаете, кто какой типаж, если так корректно говорить, у кого какой этаж без профилирования? Понятно ли это при какой-то первичной коммуникации с человеком?
Ой, а можно я тогда сразу задам вопрос? Человек, который не знает, что такое PCM, что такое типы личности, что такое этажи, для слушателей, которые вообще не слышали ничего про PCM.
Так и переводится. Модель процесса коммуникации. Process Communication Model. Модель, которая разработана американским психологом Тайби Келлером. Одна его статья попалась главному психологу компании NASA, Тони Магуайра, его уже нет в живых, и который, прочитав эту статью про такие микросценарии, понял, что Тайби Келлер за 10 минут разговора с астронавтами понимал и писал у них отчет более глубокий, чем все стресс-тесты, которые были до этого. То есть как можно по словам, по форме, по выражению лица, так скажем, по тому, как человек двигается, какая у него поза, жесты и так далее, по вот этому набору всех видимых проявлений человека, понять его тип личности, понять его психологические потребности и просто знать, что, удовлетворив эту потребность одним словом, одним предложением, можно вывести его из стресса в состояние окей. И вот тогда коммуникация возможна. И они разработали тестовую систему, то есть, дав тесты, понимаешь, что каждый человек, ну, как бы состоит из 6 этажей, такой домик с 6 этажами, и каждому этажу они дали название, по-английски они звучат более, так сказать, корректно, по-русски мы их перевели с некими допущениями. Логик, допустим, этаж процессор такой упорный, это про мнение. Этаж душевный, это про сердце уже. Этаж про ваши фантазии, называется мечтатель, про воображение. Этаж деятель, про действие, пришел, увидел, победил. И этаж бунтарь. Все эти 6 этажей внутри вас в какой-то последовательности существуют. То есть 6 факториал, 720 комбинаций. Так вот, вы рождаетесь с тем этажом, который вот задан с рождения, а все остальные отстраиваются до 6-летнего возраста в последовательности и не меняются никогда. Поэтому все мы разные, и смена фазы — это переход на следующий этаж. Это смена характера. То есть если вы, допустим, логик, и у вас все логично в этой жизни, вы следуете графикам, у вас чек-листы и так далее, и так далее, и вдруг вы поменяли фазу. Что-то произошло в вашей жизни. Длительное стрессовое в 97% случаев – это стресс негативный. В 3% случаев – это позитивный. Там ребенок родился, и вдруг человек понимает, что так жить больше нельзя. А какой у него второй этаж, как он отстроился, он не знает, как у моего сына. Из логика он перешел на бунтаря. Ну все, революция в школу внешне поменялась. Такой мальчик в очочках вдруг стал там длинноволосым.
Кстати говоря, у партнера этого сезона Zygmunt Online проходить психотерапию могут не только взрослые, но и подростки от 12 до 18 лет. Достаточно выбрать соответствующий фильтр при регистрации на сайте. В онлайн-сервисе более 1000 психологов с частной практикой от 3 лет и, конечно, высшим психологическим образованием. Промокод «ГРАДУС» латинскими буквами даст скидку в 450 рублей на первую покупку. Активируйте ее по ссылке в описании.
Правильно, я слышу, что эта модель позволяет лучше понять, во-первых, что происходит с другим человеком, а во-вторых, просто научиться говорить на его языке простыми словами для того, чтобы то, что мы хотим сказать, он услышал.
Да, я другую статистику вам дам. Вот 46% времени внутри организации топ-менеджмент тратит на разруливание конфликтов и мискоммуникейшн. А что между сотрудниками происходит определенные, ну и руководители сами тоже в стрессе, но их подчиненные все время находятся в каких-то перепитиях, которые надо разруливать, а они на пустом месте очень часто возникают. Не так прочитал, не с той интонацией прочитал. Каждый делает свою какую-то интерпретацию. Если этому учить, то конфликты уменьшаются. Везде. Вы понимаете, почему дети у вас разные, понимаете, почему со вторыми полами проблемы. Не означает, что вы перестанете ругаться и так далее, но вы будете хотя бы осознавать, что с вами происходит, и легче к этому относиться и дальше уже исправлять.
Ну да, мне кажется, очень хорошая ремарка — осознавать еще, что с вами происходит. Потому что проблема иногда не потому, что ты не можешь объяснить, а человек тебя не слышит, а потому что ты не понимаешь, что с тобой происходит и какая твоя потребность сейчас не закрыта. Вот, например, нас слушают руководители и думают: ага, хочу, значит, со своими сотрудниками поменять коммуникацию, жизнь не будет прежней. Но вот, не знаю, профилирование пока всем делать не готов. На что обращать внимание?
Ну, давайте обратим внимание на вас.
А мне кажется, вы знаете про меня уже. Я улыбалась на тех этажах, на которых, возможно, у меня есть кирпичики.
Ну вот вы и ответили на вопрос. А Константин такой сидит и пытается вырубиться.
А давайте про Константина. Про Константина интереснее, потому что мы как раз разные. И мне кажется, вот интересно разобрать человека, который, может быть, меньше эмоций дает в эту камеру.
Константину важна структура, ему нужно понять все-таки...
Что происходит.
Не просто поболтать, да, то есть, а что происходит, как держать канву.
Ну, кстати, подмигивать я тоже люблю.
Ну, все этажи у нас есть еще. Но есть те, которые выпуклые, которые дают наши, в основном, сильные стороны и слабые стороны, да, то есть, когда мы говорим, какие сильные стороны у вас, Константин, но я не скажу, что ваши сильные стороны, допустим, жизнерадостность, бунтарство, то есть вы не озорной человек. Это внутри вас есть, но процентное соотношение это... А посмотрите на Анну. Поэтому вы друг друга и дополняете. Поэтому у вас такой тандем. Вы разные, поэтому вам интересно с друг с другом. То есть вы видите сильные стороны Анны и понимаете, что их у вас не так много, и это привлекает вас. И наоборот. Анне не хватает структуры, поэтому она вас видит эту опору. В общем, у меня какая-то терапия, а не подкаст. Главное понять, что все мы разные, все уникальные, у каждого своя комбинация, так сказать, вот этих сильных и слабых сторон, тех энергий, комбинация приоритетов исполнения ваших психологических потребностей. Если вы это понимаете, то понимаете, что перед вами стоит человек, который задает постоянно вопросы. Скорее всего, он или логик, или упорный. Ну, можно или схему понять, или мнение мое услышать. А если я слышу не вопросительный канал просто, а там, допустим, вот этот азарный атанный канал или директивный канал, я понимаю, что вот это люди уже действия. Это из другой оперы. То есть, который час – это вопрос. Скажи, который час – это уже не вопрос.
Когда вы впервые столкнулись с PCM?
6 лет назад. И я был удивлен, ошарашен. У меня мандраж был, потому что если бы я это знал бы, то 30 лет своей карьеры я, ну, как бы по чуйке многие вещи делали правильно, но я бы вот более структурно подошел бы к тому, что, ну, мы таким бомбометанием, да, мы коммуникацией занимались, внутренних коммуникаций было в компании очень много, 40 каналов коммуникации. То есть понятно, что по чуйке мы сделали много каналов коммуникации, даже... Доска у Coffee Point, на которой вешались объявления, это тоже было под управлением отдела внутренних коммуникаций. Что, где, куда. И мы понимали, кому-то мультики надо показать, кому-то устно сказать, кому-то письменно ту же самую мысль дать. Каждый понимает по-разному. Но я приобрел, так сказать, уже научно обоснованное знание, что эта модель одна из немногих, которая научно обоснована.
Можно ли утверждать, что те или иные типы личности лучше подходят для определенной работы? То есть вот мы собираемся, мы решаем, вот, не знаю, там, Аня у нас, неважно, бунтарь, душевный, Костик такой-то, такой-то, ты будешь делать вот это, я буду делать вот это, исходя из того, что нам присуще.
Да, да. Ну, у каждой профессии есть свои предпочтения, так сказать, нам в этом суповом наборе. Поэтому, ну, наверное, там, человек с бунтарской энергией не будет работать в лаборатории, где нужно делать 10 тысяч однородных опытов, чтобы найти вакцину.
Ну или будет, и будет чувствовать себя несчастным.
Да он все сломает.
Так может, это и хорошо. Наоборот, в лаборатории что-то сломать, и получится открытие.
Да, может быть. Так тоже бывает. Но это скорее такие случайности.
Исключения, да.
Но душевные будут работать с этими пробирками, только если коллектив хороший. Их мотивация в чем? В том... сенсорных потребностях, признании личности, да, чтобы не их работы, а именно личности. Ну, логики, скорее всего, оптимизируют там что-то. И личности упорно будут работать только если это спасет человечество. Деятели не будут работать, наймут кого-то, чтобы там кто-то за них работал, они еще выгоду свою не упустят, запатентуют там это. А вот у мечтателей они могут долго и, как нам кажется, нудно делать вот эти опыты, а потому что у них в голове такое воображение, такой мир там, такие фантазии, что им там так интересно. Да, но при этом они могут делать монотонно.
А вот у нас аудитория такая очень деятельная, у нас много предпринимателей слушает. Вот после стольких лет изучения EPCM и анализа огромного количества профилей, вот вы наблюдаете какие-то тенденции? То есть среди предпринимателей преобладают, не знаю, деятели или бунтари, может быть?
Есть большое отличие, допустим, западного мира от России. Деятелей в западном мире всего 5%. Вот этой красной энергии, то есть, которая двигает, но при этом которой нужен автократичный стиль управления, как в свою пользу, так и они любят этим управлять. Это пришел, увидел, победил, да, вот это 5%. В России 19%.
Ого!
То есть в России больше деятельной энергии, то есть мы сперва делаем, потом думаем. Поэтому мы очень быстро можем что-то сделать, достичь каких-то результатов, запустить человека в космос и так далее, и так далее. А дальше, когда начинается рутина, мы видим, как сложно делать уже бизнес, а не предпринимательство.
То есть тогда нужно уже поискать человека с этажом, который сможет это подхватить уже и помочь.
Да, именно так.
Это, кстати, так интересно. Я читала вашу книгу «Тандемократия», и у нас еще был подкаст с экспертом по партнерствам, с Димой Грицем. Наверное, вы тоже его знаете.
Да, он у нас преподает внутри нашей программы.
Да, да.
Прекрасно знает.
Тема бизнес-партнерства нам тоже очень интересна. И мы с Костей такой рабочий тандем. Мы знаем очень много предпринимательских тандемов. И тут вот существует два таких мнения. То есть, с одной стороны, мы слышали, что если можешь создавать бизнес один, и тебе не нужен ни для чего партнер, создавай один. А с другой стороны, да, вот эта философия тандемократии, что на самом деле все создано тандемами, просто часто мы не видим второго. Ну, или чуть менее знаем, может быть, он немного в тени.
Но здесь просто надо понять, что подразумевают под словом «создавать». Это регистрировать юрлицо в понимании Димы Грица. А в моем понимании, в понимании Виктории Михайловой, с кем мы ведем программу, написали эту книгу, ты не можешь создать что-то, не подумав об кого-то.
Да, я, кстати, очень согласна здесь.
С кем-то же надо об кого-то подумать, а кто-то может выступить адвокатом дьявола, кто-то может там что-то подсказать, и вдруг окажется, что есть кто-то, вот этот невидимый, вы говорите, художник, который нарисовал какое-то полотно красивое, понятно, что эта картина закреплена навсегда за ним. Его имя там внизу, а муза, которая была рядом.
На студии «Шторм» есть подкаст «Музы» как раз про великих женщин, которые стояли за гениями и, по сути, были их, ну, партнерами.
Тандеми.
Тандеми – правильное слово.
Тандем – это не про только юрлицо, то есть он уже может быть везде. То есть у вас может быть семья тандемная или не тандемная. В тандеме всегда есть проект.
А как понять, мы тандем или мы просто сосуществующие индивиды?
Тандемная или мы семья?
Понять это невозможно, это надо почувствовать.
А как?
Когда энергия прет, когда вы по 10 раз на дню созваниваетесь, не можете друг от друга отлипнуть, постоянно друг от друга учитесь, вам дико интересно штырит, и вы создаете вместе что-то, там всегда возникает созидательная энергия. Тогда это уже похоже на тандем.
А обязательно ли союзы должны быть тандемными? Там, не знаю, рабочие союзы, семья? Вот, может быть, кто-то так не делает, им совершенно комфортно,
да,
в
нет,
этом существовать?
Не обязательно. Но тогда там созидания не будет. Ну, то есть давай будем семьей ради ребенка. Или выйти по расчету. Вот это же есть, ну, есть. Люди так живут. Так же и в компании прихожу на работу. То есть у меня хороший начальник.
Всех все устраивает,
отпускает,
да.
Всех все устраивает. В тандеме люди всегда разные. То есть я становлюсь цельным благодаря моему тандеме, потому что у нее или у него есть те сильные стороны, которых у меня мало. И дополняя друг друга, то есть мы как единое целое воспринимаем тандем как один элемент, а не как два человека.
А если они разные, ну, получается, у них какой-то схожий набор этажей, что они могут друг друга понять в каких-то моментах?
Один этаж какой-то должен быть широкий у обоих, на котором они могут достаточно долго находиться. Ну, грубо говоря, у меня, я математик, у меня там красный диплом, папа, мама математик и так далее, но у меня этаж логика на самом последнем этаже. Там меньше всего энергии. Это не значит, что я нелогичный. Могу ли я финансовую модель посмотреть? Могу. Могу ли я бухгалтерскую отчетность? Могу, но мне там мало энергии, мне там скучно. А у моего партнера, наоборот, ему нравится, допустим, в этих Excel-таблицах разбираться и так далее. Другому партнеру нравится создавать какие-то новые продукты. А мне нравится, допустим, выступать у вас, продавать наш продукт, двигать вперед компанию, получать выгоду, делать хорошую прибыль, делать так, чтобы у людей просто глаза горели, выступать. То есть моя энергия, она в движении.
Угу.
И когда мы соединяемся вместе, мы дополняем друг друга.
А вот про себя это было понятно или это было большим открытием, когда PCM на это, собственно говоря, пролил свет?
Для меня большим открытием было, потому что я думал, что я очень душевный человек, потому что я такой, такой хороший, занимаюсь благотворительностью и так далее. А оказалось, что я не душевный, я деятель. Просто поймите, разница в чем, что если у вас болит голова, то если я захожу, я не сажусь рядом, не беру вас за ручку и не говорю там: «Анна, что случилось?» Я сразу бегу в аптеку и сразу вытаскиваю всех врачей, чтобы вас спасти. То есть я делаю что-то. А душевные, они как бы сопереживают, они заботятся о вас.
Ну да, и, кстати, очень много обид, мне кажется, как раз связано у людей с тем, что ты ожидаешь, что как-то люди будут, там, не знаю, партнеры по бизнесу, твоя семья реагировать, как тебе надо, а они как раз бегут за таблеткой, хотя тебе хотелось, чтобы просто посидели, пожалели.
Каждый тип личности даже время понимает по-разному. То есть для кого-то время здесь и сейчас, для кого-то там добежать до цели, а для кого-то это мыслит эпохами, а у мечтателей вообще времени нет, он вертикальный. И вот эти люди друг с другом общаются. Для кого-то бизнес-план по пятилетка, а для кого-то слишком далеко, а для кого-то этого вообще нет. А любовь то же самое. Кто-то бежит, делает, кто-то дает информацию ребенку, его график держит, репетитор и так далее, потому что самое ценное, что у человека есть, информация. Так заботится о человеке. А кто-то дает советы, читает нотации в стрессе, то есть и так далее. Он, давая советы, так сказать, он так выражает свою любовь. Поэтому это мы все как бы рассказываем, становится легче. Да, что, оказывается, мама меня любит, а не то, что она постоянно мне там советами замучила уже. То есть она так выражает свою любовь.
Я как раз хотела сказать, что своевременное, получается, познание этого метода позволяет, мне кажется, спасти много бизнес-союзов, семей.
Да, так и есть. Забирают заявления.
Мне кажется, очень хороший прикладной совет руководителям — наблюдать за своими сотрудниками, потому что это именно то, что позволяет вот это слово, которое нам не нравится, удерживать, да, людей у себя, но имеется в виду, на самом деле, позволять им развиваться согласно их развитию внутреннему.
Более того, я могу сказать, следить за парами, за тандемами, потому что вы можете одного уволить и разрушить тандем в организации. А там было очень много созидательной энергии.
Я, кстати, никогда не думала об этом в таком ключе.
Ну, конечно. А этот бездельник, что он приходит не вовремя на работу? А он просто приходит, всем дарит креатива, настроение и уходит. Благодаря ему какие-то чудеса совершаются в компании. А вы взяли его, уволили за поведение.
Вообще такое ощущение, будто хорошо, чтобы в организацию собрать вот все типы личностей. На примере лаборатории, на самом деле, мы каждому типу личности нашли какую-то вот смысл и ценность, которую он как раз приносит для развития этой лаборатории.
Мотивацию нашли.
Это, кстати, перекликается. Мы довольно много брали интервью у разных предпринимателей. Нам говорят, что многие совершали ошибку на старте, что брали похожих на себя. Потому что вот найти своих, понять, как они устроены, мы вместе можем больше. И как раз это на определенном этапе работает, потому что что-то нужно быстро создать, возможно, деятели, да, там создают. Но это очень тяжело поддерживать без разных.
Ну, они приходят вот методом пробы и ошибок. Мы говорим, вот вам знания, дальше выводы делайте сами.
Лучшая концовка для нашего подкаста.
Можно я философским вопросом хотел на самом деле закончить? В социальной сети у вас есть цитата, что мы не можем повлиять на длину нашей жизни, но можем повлиять на ее ширину.
Это тост.
А что в этом тосте?
Каждый из вас, наверное, не знает, когда жизнь закончится, сколько нам отведено. Но длина нашей жизни мне неизвестна, и моей конкретно, а ширина... Чтобы ответить на этот вопрос про ширину вашей жизни, какая она, мы даем такое упражнение нашим студентам. Могу его дать вам и вашим телезрителям. Надеюсь, там суеверных никого нету. Вот представьте, что каждому из вас 120 лет, газета «Коммерсант» или там «Ведомость», не знаю, у каждого своя. И там публикуют некролог про вас. Что там будет написано? Напишите. Не вы же его пишете, кто-то за вас напишет. Вот напишите некролог, это и будет ширина вашей жизни.
Вот это хорошее задание для слушателей, для нас.
Ну, так на некрологе мы и закончим. Всем здоровья, друзья!
Да, крепкого
здоровья. Меньше стресса, больше семейного состояния, счастья.
Учитесь, долго,
без конфликтов, без конкуренции. Сотрудничайте. Коллаборируйтесь.
Да, ну я хочу закончить словами благодарности. Спасибо вам, во-первых, за этот подкаст, во-вторых, за все, что вы делаете, потому что, мне кажется, это очень важно, на самом деле, то, что больше людей узнает и об этом. И мне кажется, что такими кирпичиками становится жизнь людей вокруг нас лучше. А это, наверное, самое главное, что вообще мы можем сделать, каждый из нас. Так что спасибо вам за вашу работу.
Спасибо большое.
Ломаем четвертую стену, и мы никогда с тобой не обсуждали ничего после интервью, потому что мы бежали куда-то дальше работать. Вот сейчас у нас есть время порефлексировать, что мы поняли из того, что мы сегодня услышали.
Кость, у меня вопрос к тебе, как к человеку,
давай,
который был чуть меньше меня погружен во все эти коммуникационные штуки. Что ты понял про PCM, и было ли тебе, может быть, конкретная мысль какая-то полезной?
Слушай, на самом деле, может быть, мысль, которая мне была полезна, мне она очень откликается, это как раз про коллаборации и то, что на самом деле конкуренция и насколько она сейчас в нашем мире жесткая, мне кажется, она как раз не дает возможности людям развиваться, и что нужно меньше думать о конкуренции, больше думать о созидании, больше думать о том, чтобы думать. Мне кажется, вот это как раз критическое мышление и наличие вот нормального такого, знаешь, живого мышления, этого очень не хватает сейчас людям, поэтому здорово, что мы сегодня про это поговорили. Конечно, мне безумно стало интересно, что у меня в основе, как будто у меня может быть или мечтатель в основе, знаешь, в базе, в фундаменте, или я думаю, что упорный, потому что вот эти вот мысли про то, что как надо, оно, да, вот это, ну, мне кажется, у меня очень традиционное в этом плане мышление и воспитание. Особенно интересно, как это развить в себе настолько, чтобы видеть в других людях и как раз адаптироваться и менять, ну, свою коммуникацию с ними, чтобы тебя услышали. Потому что мне кажется, как раз у меня во многом и часто возникает стрессовый момент, когда я как будто не могу донести свою мысль, хотя вроде бы все слова, которые я сказал, они правильные, и я как будто вот хочу донести эту правильную, ну, чтобы меня услышали. А что ты сегодня вынесла из разговора?
Мне очень понравилась мысль про то, что у каждого типа личности есть какая-то ведущая потребность, которую нужно удовлетворять, и именно это делает тебя счастливым. Вот мне кажется, что очень часто люди чувствуют себя не на своем месте, хотят перемен. Возможно, слушают наш подкаст и думают, что со мной не так, потому что, возможно, не удовлетворена именно вот эта какая-то базовая потребность. Мне очень понравилась вот эта мысль про то, что очень часто нам кажется, что мы не получаем какого-то должного общения или какого-то внимания, хотя на самом деле просто люди иначе устроены, и нужно понять, как ты можешь и где ты можешь это получить, и не чувствовать себя несчастным, потому что люди, которые устроены иначе, не могут тебе этого дать.
Это, кстати, интересно, потому что как будто у нас, знаешь, сезон получается про кризисы и про коммуникацию. Причем коммуникацию как с собой, так и, ну, видимо, с внешним миром.
Ну, посмотрим, что он даст нам дальше. А мы с вами, дорогие слушатели, узнаем это через 2 недели.